Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Погода как национальное хобби. Почему нас так затягивает зрелище разгулявшихся стихий? Возможно, это связь с предками, которая существует на каком-то бес- или подсознательном уровне. Особенно это заметно у американцев, чья история еще совсем недавно началась борьбой с природой не на жизнь, а на смерть, особенно на Западе. На Великих Равнинах был непривычный для европейцев огромный перепад температур между зимой и летом, а в начале XIX века там были рекордно морозные и снежные зимы. Горы встретили их метелями, которые заносили до верхушек огромные ели. Тихий океан бурями поистине библейских масштабов. Во все американские предания, легенды, в литературу погода входит как одно из главных действующих лиц. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 28 декабря 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Погода как национальное хобби». Ведет передачу Марина Ефимова.
Я стоял на стене старого форта вблизи города Чарльстона в Южной Каролине и ждал, когда придет ураган Флойд. Было утро 15 сентября 1999 года. Чарльстон был пуст. Окна старых колониальных домов забиты фанерой, вырезанной приблизительно по их неоклассической форме. Я смотрел на них с гордостью. Прогноз поспел вовремя, и всех жителей успели эвакуировать. 20 лет назад место урагана умели точно предсказывать только за один день, а сейчас за три. Мы, судя по прогнозу, находились далеко от эпицентра грядущего урагана, поэтому команда погодного телеканала, продюсер, ведущий, папарацци с камерами, все выстроились вдоль парапета в ожидании новоявленной кинозвезды. Продюсеру не понравились предварительные кадры с огромными волнами. Слишком статично. «Едем к пристани», — скомандовал он. Все вместе с камерами полезли в открытый грузовик. Как вдруг Джефф Морроу, метеоролог, сказал: «А между прочим, вот он». Я поднял глаза и увидел его. Он несся на нас издали, высоко в небе, и был необъятной черной тучей с плюмажем. «Снимай!» — закричал продюсер. Но в это время Флойд дунул. Мы успели спрятаться за зданием гостиницы и увидели, что чугунный фонарь на углу вырвало из земли, как цветок, и понесло над землей. Затем вспорхнул козырек гостиницы и унес установленную под ним камеру.
Так журналист Джон Сибрук описал в статье «Купите погоду» то, что называется полевым репортажем. Из такого рода кадров, снятых во время бурь, метелей, снежных обвалов, лесных пожаров, торнадо и извержений вулканов, создаются в Америке целые серийные телепрограммы. Например, программа «Яростная планета», которую завороженно смотрят тысячи зрителей. Почему нас так затягивает зрелище разгулявшихся стихий? Вот что думает Джон Сибрук, корреспондент журнала «Нью-Йоркер», специализирующийся на материалах о погоде.
Я думаю, что это связь с предками, которая существует на каком-то бес- или подсознательном уровне. Особенно это заметно у нас, американцев, чья история совсем еще недавно началась борьбой с природой, не на жизнь, а на смерть. Особенно, конечно, на Западе. На Великих Равнинах был непривычный для европейцев огромный перепад температур между зимой и летом. А в начале 19 века там были рекордно морозные и снежные зимы. Горы Rocky Mountains встретили их метелями, которые заносили до верхушек огромные ели. Тихий океан – бурями поистине библейских масштабов. Во все наши предания, легенды, в литературу погода входит как одно из главных действующих лиц. И не забудьте семейные истории.
Правда, писатель Герман Мелвилл по-другому объяснил интерес к погоде в романе «Моби Дик», где на первых страницах герой зимней ночью ищет себе пристанище в портовом городке острова Нантакет.
Ночь не внушала доверия. Это была, в общем-то, очень темная и мрачная ночь, морозная и неприютная. На улицах, вымощенных камнем, лежал смерзшийся 10-дюймовый слой льда, и по его острым выступам было трудно шагать моим отслужившим срок подошвам. Буйный ветер, Эвроклидон яростно завывал вокруг. А ведь Эвроклидон — это приятный зефир для всякого, кто сидит под крышей и поджаривает ноги у камина. В оценке этого ветра огромная разница проистекает из того, с какой стороны оконного стекла ты его рассматриваешь.
Мы рассматриваем его в телевизоре. Американцы, которые передвигаются в автомобилях, всерьез зависят от прогноза погоды. Потому что без него даже путь в несколько километров, если он лежит по обледенелому шоссе или в глухом тумане, может оказаться последним. Но самое интересное то, что миллионы американцев смотрят по телевидению не только драматические проявления погоды, не только необходимые ежедневные прогнозы, но вообще все передачи про погоду. 20 лет назад в Соединенных Штатах появился специализированный погодный канал Weather Channel, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Когда этот канал открыли в 1982 году, у него было 2,5 миллиона зрителей. Через 10 лет их стало 50 миллионов.
Постоянно действующий погодный телеканал Weather Channel – американское изобретение. В Европе, скажем, такой специализированный погодный канал создать не удалось. Он мало кому интересен. Однако американцы, во всяком случае многие американцы, просто любят смотреть передачи о погоде где угодно, в совершенно незнакомых им местах. Особенно это удивительно потому, что, скажем, новостные каналы устраивают из прогнозов погоды мини-шоу, а Weather Channel — нет, у них там все по-научному.
В нашей передаче участвует представитель канала погоды Weather Channel Кани Мелко. Кани, что за люди смотрят ваш канал?
У нас три различных группы зрителей. Первая группа — так называемые планировщики. Это люди, которые хотят заранее знать погоду в грядущие выходные. Или в том месте, куда они отправляются в командировку, или во время своего будущего отпуска. Зрители второй группы смотрят наш канал только в случаях стихийных бедствий. Третью группу мы называем weather engaged, энтузиасты. Это люди, у которых наш канал включен постоянно, и они смотрят его часами. В них живет какое-то неутолимое любопытство к погоде.
Но их же не может быть много.
По нашим подсчетам, 41% наших зрителей.
Мистер Сибрук, я все-таки никак не могу для себя объяснить такую невероятную популярность специализированного погодного телеканала. Ведь 15 миллионов зрителей ежедневно смотрят его часами.
Психологи считают, что передачи о погоде уменьшают в нервных людях ощущение неустойчивости мира. Глядя, как метеоролог объясняет научную базу того, что случится завтра, как он орудует картами, стрелками и цветными графиками, как уверенно оперирует логикой и наукой, нервные люди успокаиваются, и мир кажется им уже не таким хаотичным, опасным и непредсказуемым, как раньше. Психологи называют этот эффект снижением комплекса неуверенности.
Тележурналист Дэвид Ласкин, автор книги «Braving Elements. Лицом к лицу со стихиями», пишет: «Вечерний прогноз погоды – наша общенациональная колыбельная. Занятно, что здесь, в отличие от России, у этой колыбельной нет своей музыки. Если бы выбрать ее предложили мне, я бы взяла песенку Лены Хорн «Штормовая погода» – «Stormy Weather», в которой поется: «Предсказать плохую погоду очень легко. Она приходит тогда, когда уходишь ты». Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. На волнах радио «Свобода» передача «Погода как национальное хобби». Ведет передачу Марина Ефимова. I'm weary all the time, the time. Письменная история отношений американцев с погодой началась в 1684 году книгой Инкриза Медера «Чудеса провидения».
Эта книга была написана в середине 17 века. В те времена множество проповедников пугали паству тем, что стихийные бедствия – божье наказание колонистам за их грехи. Каждый год, особенно перед сезонами смерчей на Среднем Западе, на так называемой «Аллее торнадо», они предвещали день страшного суда. Книга Инкриза Мадера является первым описанием стихийных бедствий и вообще погодных явлений в Америке. Но в каждом случае с разбором причин гнева Господня. Нет сомнения, что и сейчас в каких-то закоулках нашего сознания живет это объяснение. Нынешнее потепление климата как наказание за то, что в нашей деятельности мы посмели выйти за отведенные нам границы.
Возможно, именно эти предрассудки стали причиной того, что первые радио, а потом и телепрогнозы в Америке встречались с народом с неприязнью. Погода считалась явлением коварным, опасным и, в общем, злобным по отношению к человеку. И, соответственно, люди, которые ее понимали, считались такими же. И тогда ведущие прогнозов погоды, в Америке их называют weathermen, стали устраивать из своих прогнозов мини-шоу и мини-клоунады. Ласкин пишет.
Поясничание было просто защитной окраской, попыткой перевести подозрительность в смех. Хотя все равно десятилетиями американская аудитория сидела у радиоприемников, а потом у телевизоров и со злорадством ожидала ошибок в прогнозах. И, боже, сколько их было! Один из ведущих 50-х годов, Боб Колланан, говорил мне, неточность доходила до того, что однажды мы потеряли ураган и не могли найти его, пока нам не позвонили из полиции. Издевательства над синоптиками занимали в газетах целые страницы. Кто-то из известных ведущих писал, в отличие от политика, синоптик не может выйти сухим из воды.
Кого только не было среди первых ведущих телепрогнозов. Сначала это были девушки, так называемые «weather girls». Они выходили то в купальных костюмах, якобы на пляж, то в неглиже, якобы с постели, и прохаживались вдоль карт, сверкая ослепительными ножками. Надежда была на то, что, глядя на них, народ не обратит внимания на точность прогноза. Потом появились комики. Кто с куклой, кто с мультипликационным персонажем. Даже в конце 70-х я еще помню толстого Элла Левина, который объявлял о дожде, стоя под зонтиком, а о снеге надев шубу и постоянно громко шутил.
20 лет назад ведущие телевизионных прогнозов погоды в Америке были комическими актерами в гораздо большей степени, чем метеорологами или журналистами. Считалось, что людей, расстроенных новостями, прогноз погоды успокаивает.
Это кто-то из метеорологов пошутил о типичном содержании последних новостей – постоянные убийства и переменная облачность. Надо добавить, что среди погодных ведущих 50-х-60-х годов были такие, которые стали легендарными личностями не только среди коллег, но и среди метеорологов. Одним из них был Чарльз Митчелл, погодный ведущий в Вашингтоне. В своей книге «Лицом к лицу со стихиями» Дэвид Ласкин пишет о нем.
Он делал собственные прогнозы и не на 24 часа, как все, а на 72, что в те времена было практически невозможно. При этом он строил свои прогнозы почти исключительно на запасах памяти. Например, он мог сказать, давление в Гранд-Форксе падает, в Южной Канаде ветры. Когда я видел такую картину в прошлый раз, через трое суток у нас начались дожди. Он держал в голове погодные явления в сотнях сочетаний и ни разу не ошибся. Чарльз был единственным в своем роде.
Уже с конца 50-х годов ведущие телепрогнозов зарабатывали огромные деньги и были, в общем, звездами в своем жанре. Кстати, нынешний популярный ведущий вечернего ток-шоу Дэвид Леттерман завоевал свой первый успех на погоде. В 70-х годах он вел прогноз погоды в Чикаго. И даже теперь, когда прогнозы погоды изменили тон на научный, некоторые ветераны этого бизнеса все еще остаются звездами. Например, ведущий телеканала NBC Эл Рокер. Он выступает в знаменитом шоу, которое ежеутренне проводит у Рокфеллеровского центра прямо на улице, на площади. Популярная программа «Today». На этом шоу побывал Владимир Морозов.
В 8 утра перед небоскребом телекомпании NBC уже толпится народ. Чтобы поклонники не затоптали своих кумиров, в центре небольшой площади сделана просторная выгородка. Там бродят несколько телеоператоров, стоят сани Санта-Клауса и рождественская елка. Мы из города Атланта, штат Джорджия, говорит мне бодрая старушка. Приехали три подруги посмотреть бродвейский мюзикл и походить по магазинам. Нам нравится это шоу. Забавно сидеть дома в кресле и слушать рассказы об ураганах и наводнениях. Мы любим Элла Рокера. Он такой простой, общительный. Дома мы смотрим его программу. Каждое утро. Из подъезда NBC в развалку выходит популярный ведущий прогноза погоды Эл Рокер. Это толстый афроамериканец с круглым добродушным лицом. До рассказа о погоде Рокер успевает поговорить со зрителями.
Дэйв
«Кто это такой? Как зовут вашего младенца?» – спрашивает он молодых родителей. «Знаете, у него на роду написано стать директором телестудии. Он так похож на моего начальника. Откуда вы, ребята? Из штата Мэриленд? Спасибо, что пришли». «А теперь немного о погоде. Смотрите, какой ужас делается у вас там в Мэриленде и в Западной Вирджинии. От 1 до 4 дюймов снега». На экранах огромных мониторов возникает карта Соединенных Штатов, которую с северо-запада начинают перечеркивать все более густые штрихи снежинок. Кстати, именно Эл Рокер первым применил в своей программе компьютерную графику. «Мы из города Троя, штат Алабама, учимся на факультете журналистики. Знаете, каждый хочет иметь свои 15 минут славы. Вот и нам сегодня удалось попасть в кадр вместе с Элом Рокером. Мы сказали, что займем на студии его место и лишим его работы». Он рассмеялся и ответил: «Ну что ж, может, однажды так и будет». Между зданием NBC и толпой зрителей проезжает конный полицейский. Он и Эл Рокер с любопытством разглядывают друг друга. «Вы только гляньте на этого парня», — обращается Рокер к публике. «Прям по тротуару шпарит. Такое увидишь только в Нью-Йорке». Толпа отвечает дружным смехом. Смущенный полицейский отъезжает. «А меня зовут Рэйчел. Я из штата Пенсильвания. Мне 7 лет. Мы с мамой приехали посмотреть на шоу. Эл Рокер мне нравится, потому что он такой смешной». Во время рекламной паузы Рокер заходит в помещение погреться. На мониторах возникает красивое и мужественное лицо популярного актера Джорджа Клуни, у которого берет интервью ведущая программа. При этом оба они сидят всего в 10 шагах от нас и отлично видны через стеклянную стену студии. Но Эла Рокера все равно любят больше. Слышите? Вот он снова выходит к публике. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather.
На волнах Радио Свободы передача «Погода как национальное хобби». Ведет передачу Марина Ефимова. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Манеры телепредсказателей погоды стали меняться в 1959 году. Тогда несколько метеорологов впервые получили известность и даже награды за то, что сумели вести эти прогнозы с достоинством и с оттенком научности. Вообще, в Америке в деле предсказания погоды, начиная с середины 18 века, борются два направления. Одно – мрачное и мистическое, Increase Madera, другое – оптимистическое и научное, Бенджамина Франклина, известного ученого, политика, дипломата и вообще главного американца всех времен и народов.
Бен Франклин был одним из первых американских метеорологов. Его знаменитый воздушный змей, историю про это знает каждый американский школьник, был привязан к электрическому проводу, и когда в него ударила молния, приборы зафиксировали электрический разряд, наглядно доказав, что молния – это не гнев Бога, а всего лишь электрический ток. Этот его опыт сильно изменил отношение большинства тогдашних американцев к погоде. Из мистической епархии небес она стала научно объяснимым явлением жизни, из которого можно и нужно извлекать практическую пользу, в том числе деньги.
Очевидно, в те времена и был написан знаменитый и бодрый стишок «Считалка», основанный на многозначности в английском языке слова «weather». Оно может быть существительным, и тогда оно означает погоду, может быть глаголом «to weather» – «превозмогать», «пересиливать», а может быть частицей «ли». Стишок такой: «Холодная ли погода или жаркая, хорошая или плохая, нравится она нам или нет, мы ее пересилим». Whether the weather is cold, whether the weather is hot, whether the weather is good, whether the weather is not, we'll weather the weather, whatever the weather,
whether we like it or not.
Новый научный и деловой стиль американского погодного вещания под знаменем Бенджамина Франклина победил по всем направлениям, но его чемпионом стал погодный канал Weather Channel.
У нас работает 100 метеорологов и 30 ведущих телепрограмм. Они по образованию тоже, как правило, метеорологи. Каждый ведущий создает свой особый образ, вырабатывает свою особую манеру. Но главное условие их работы состоит в том, что на нашем канале только одна звезда – сама погода.
Какой невероятно насыщенной стала короткая история телевизионной, я бы сказал, презентации погоды, пишет Дэвид Ласкин. И какое невероятное влияние она оказала на наше отношение к погоде. В сегодняшней передаче участвует наш московский гость, поэт и писатель Анатолий Найман, представитель профессии, для которой погода является одним из главных подсобных материалов и источников вдохновения.
Погода – это огромная сфера нашего отношения к миру, который нам неизвестен принципиально, который никак люди не могут влиять. Собственно, лучшие слова какие-то, которые вот я читал в английской литературе, это вот было у Уоллеса Стивенса, который говорил то, о чем мы еще можем как-то судить и на что мы можем какое-то влияние оказывать. Это такое занимает очень малое место. Все остальное – погода. Что касается того, во что это превратилось, то это не выходит из рамок того, во что вообще вся жизнь превращается с течением времени. Сейчас в окно почти никто не смотрит. Все смотрят в телевизор. Тенденции те же самые, что и в жизни вообще. А именно, это переназывание вещей более понятных, менее понятными. Скажем, мы говорим, у нас болит голова. Нам на это говорят. Это у вас сузились сосуды. От этого нам ничего, ни жарко, ни холодно, никак. Голова продолжает болеть. Но разговор уже переходит в какую-то иную плоскость, которая нас как бы приподнимает над нашими простыми дурацкими ощущениями мигрени. Это то же самое погода. В конце концов, все сводится к тому, брать зонтик с собой или нет. Я представляю себе людей. К счастью, среди моих знакомых ни одного такого нет. Но я представляю себе, это, наверное, очень большая группа людей, которые вот вообще живут внутри дома или внутри машины, и для них погода – это вот 4 шага от двери дома до дверцы машины. Скажем, они могут включить канал, на котором передается то, что происходит в суде, а? Или какой-нибудь канал, там какая-нибудь пати происходит. И они так, они участвуют в этой пати, не выходя из дома, в этом суде, не выходя из дома, в этой погоде, не выходя из дома. Собственно говоря, уйти от жизни в имитацию жизни.
В последние годы страхи по поводу потепления атмосферы перевели погоду из разряда тем легкой беседы в тему статей на первых полосах газет. О погоде стали писать книги и ставить фильмы. Perfect Storm, например, или Twister. Погоду стали включать в проповеди. Политики обвиняют друг друга в невнимании к погоде и в создании парникового эффекта, который погубит Землю. Мистер Сибрук, что вы думаете, так ли уж вероятна вина человека в потеплении климата? В конце концов, ледниковый период наступил без вмешательства человека.
Люди эгоцентричны по природе и всегда думают, что именно их время экстраординарно.
В эпилоге книги «Лицом к лицу со стихиями» ее автор пишет.
Наша это вина или Божий промысел? Виден в этом план или хаос, или загадочность? Ясно одно. Все это было заложено в природе с самого начала. И при всем моем уважении к науке я позволю себе предположить, что так будет и впредь. Все наши прогнозы и модели – лишь упрощенные версии природы. И тем, кто еще не научился прогнозировать погоду даже на месяц вперед, пристала скромность в предсказаниях. На этом я кончаю свою книгу и оставляю вас на милость погоды.
Whether the weather is cold, whether the weather is hot, whether the weather is good, whether the weather is not, we will be together, whatever the weather, whether we like it or not.
Keeps raining all the time.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Погода как национальное хобби». В программе участвовали Владимир Морозов, Рая Вайль и Анатолий Найман. Вела передачу Марина Ефимова.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Запретная зона. Экологическая программа. Нелегальная рубка леса. В некоторых районах страны, особенно вблизи государственной границы, незаконно вырубается до 80% лесов. Грузовики, остановленные на таможенном контроле, перевозят до 30% лишнего леса. В Китае законодательно запрещена промышленная вырубка леса. Расчет делается на российские леса. Рослесхоз по указу президента Путина прекратил свое существование. Кто будет теперь отслеживать происходящее в лесу? Лесники больше в одиночку не работают. Приходится создавать вооруженную моторизованную бригаду. Система охраны лесов в стране разрушена. Что касается лесных пожаров, экологи оценивают ситуацию как добивание гвоздей в гроб системы. «Запретная зона» подготовила и ведет выпуск Марина Катас. Впервые в эфире 24 января 2001 года.
Каждые 2 секунды с лица земли исчезает участок леса, равный по размеру футбольному полю. На пороге нового тысячелетия мир столкнулся с таким ростом объемов незаконных рубок в лесах, что сейчас в некоторых странах, таких как Индонезия, Камерун и Бразилия, эти объемы уже сопоставимы с объемами легальных заготовок древесины. В России нелегальные рубки стали обычным явлением. Причем в ряде регионов нелегальные рубки играют значительную роль в общем объеме заготовок древесины. До мая 2000 года в ведении Рослесхоза находилось около 1 110 000 000 гектаров земель, из которых, собственно, леса составляли почти 65%, что в гектарах означало 715,5 миллионов. По отношению ко всей территории России это 42% всех площадей. В соответствии с указом президента России номер 867 от 17 мая 2000 года, Рослесхоз, как и Госкомэкологии, прекратили свое существование, а их функции были переданы Министерству природных ресурсов. За 8 месяцев, прошедших с момента упразднения Рослесхоза, Министерство природных ресурсов так и не сформулировало своего отношения к лесам России. Это особенно беспокоит экологов. Говорит эксперт Международного социально-экологического союза, а также член лесного клуба Алексей Григорьев.
Люди просто деморализованы. 8 месяцев они находятся в подвешенном состоянии. Они не могут понять, кто они, что с ними будет. Вопрос о том, кто же конкретно будет отслеживать, что происходит в лесу, на местах, остается открытым. Мы многократно пытались задать этот вопрос. Ответа просто не услышали. Разрушение существующей системы государственной охраны, контроля, защиты лесов – вот то, что вызывает наше беспокойство.
Ответить на вопросы экологов я попросила руководителя Департамента использования и восстановления лесного фонда Министерства природных ресурсов Николая Андреева.
Большая часть сотрудников Рослесхоза стала сотрудниками Министерства природных ресурсов, в частности, Департамента использования и восстановления лесного фонда. Это около 70 человек.
Но, насколько я знаю, всего в лесной службе, в охране лесов России работало около 200 тысяч человек. А кто сейчас занимается после упразднения Рослесхоза охраной лесов?
Упразднение больше всего коснулось структуры наверху. То есть на уровне министерства, центрального аппарата имею в виду, на уровне субъектов, это комитеты природных ресурсов, низовое звено, лесхозы, все, как они были, так они и есть, лесничество, лесная охрана, как она была, вся она в полном составе так и есть, и выполняет свои функции. Поэтому охраной, как занималась лесная охрана, так она и занимается.
России принадлежит около четверти всех лесов планеты. Однако в программе правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу отсутствуют какие-либо специальные разделы, посвященные экологии. При этом лесопромышленный комплекс поставлен на первое место, как наиболее конкурентоспособный на мировом рынке. В связи с этим наибольшие опасения у экологов вызывает возможная приватизация лесных земель. Говорит руководитель лесной программы Международного социально-экологического союза Владимир Захаров.
Тот вариант земельного кодекса, который вот в ближайшие месяцы будет выноситься на обсуждение в Госдуму, отсутствует такое понятие, как собственность на леса или лесные земли. Все это будет идти в виде приватизации земель как таковых. лес в земельном кодексе просто пока не упоминается. Что будет происходить в этой сфере, никто не знает.
В Министерстве природных ресурсов не разделяют эти опасения экологов. Вот что говорит по этому поводу руководитель Департамента использования и восстановления лесного фонда Николай Андреев.
У специалистов Министерства природных ресурсов не возникает такого вопроса о приватизации лесов. Все леса государственные, государственный лесной фонд, ведется учет, имеется лесной кадастр. И мы просто не допускаем в мыслях, что они должны быть частными лесами. Другое дело, такие предложения возникают со стороны, но не со стороны наших работников.
А насколько вероятно, что Государственная Дума все-таки примет решение о возможной приватизации лесов?
Я просто не могу себе представить, потому что весь цивилизованный мир, ну, особенно у кого вот много лесов, это канадцы, американцы, все стремятся, наоборот, скупать участников леса. А мы пойдем в обратном направлении. Для меня это непонятно.
Однако эксперт Алексей Григорьев уверен, что в России планируется широкомасштабная приватизация земли и недвижимости, в том числе и лесов, и введение их в оборот для передачи наиболее эффективным собственникам.
К сожалению, опять-таки, то, что это готовится без широкого обсуждения, без анализа всех возможных последствий, приводит к весьма таким печальным подозрениям, что просто надвигается второй этап того, что мы переживали в 90-е годы, но сейчас объектом дележки будут лесные земли, лесные ресурсы.
Тем более, что, по мнению Алексея Григорьева, де-факто приватизация лесов уже произошла. И теперь осталось только оформить все законодательным образом.
Если сейчас, например, та же Николина гора еще теоретически можно пройти через этот лес и, встретившись с охраной, так неудуменно спросить, почему вы меня не пускаете, это частный лес, и удивиться, то если модель приватизации предлагаемая будет реализована, нас просто вышвырнут с этого леса. Я считаю, что особенно в окрестностях Москвы, на побережьях, на особенно красивых местах, надо оставить что-то для тех, кто не имел счастья обладать миллионами долларов.
Если же говорить о незаконных рубках, то здесь мнения представителей Министерства природных ресурсов и экологов кардинально расходятся, говорит исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков.
К середине 2000 года был подведен печальный итог по оценке того, во что обходятся нелегальные рубки на территории России. Если регион экспортно ориентированный, степень нелегальности повышается. По экспертной оценке до 20% общего оборота – это нелегальные рубки. В ряде регионов процент гораздо выше.
Например, в Приморском крае летом 2000 года региональная прокуратура опротестовала как незаконные около 80% лесорубочных билетов.
Возможно, это своего рода тоже оценка уровня или процента нелегальных рубок. Мы убедились, что в ряде районов это поставлено на такой уровень, что уже вовлечено практически все население этих районов. Оно живет именно на том, что занимается нелегальными рубками, которые в основном идут в Китай и в Японию. Естественно, по цепочке, доходя до границы, они обрастают необходимым количеством документов. Бывала ситуация, когда они просто попадали на тот или иной склад, там смешивались с легальной древесиной, появлялись документы, которые помогали проходить таможню, при этом они не имели легального обоснования. Потом мы эту нелегальную древесину находили и в Китае, и в Японии. Подобная ситуация и в Ленинградской области, и в Республике Карелия, которые ориентированы на европейский рынок.
Если принять во внимание, что в России леса пока что являются федеральной собственностью, а доходы от нелегальных рубок идут, минуя государственный бюджет, в чьи-то личные карманы, то размеры этих денежных потоков должны были бы по меньшей мере заинтересовать правоохранительные органы федерального уровня. Сотрудники Greenpeace России в рамках работы межведомственной комиссии по контролю лесопользования провели совместную проверку лесовозов на российско-финской границе на Карельском перешейке. Рассказывает Сергей Цыпленков.
Мы останавливали лесовозы, делали обмер, и получалось так, что стандартная цифра 20-30% перевеса, а были случаи до 50-100% больше, чем указано в декларации таможенной.
С просьбой прокомментировать эту ситуацию я обратилась к руководителю Департамента использования и восстановления лесного фонда Николаю Андрееву.
Ну, эта арифметика не совсем проверенная. По каким-то регионам она действительно, может быть, такого плана, может быть, где-то и больше. Но это на локальных территориях. Нельзя обобщать всю Россию. На большей части России и рубок-то таких нет. Там, кроме как, может быть, для нужд в деревне там печки топить. А в целом лесная охрана по большинству регионов противостоит этому. Сложно с такими моментами. Это по границе вот с Китаем, где большой спрос на ясень там и на другие ценные породы, где есть сбыт, очень выгодный сбыт, вот там эти нарушения. А чуть от границы отошли, там совсем другое положение.
В российской глубинке положение действительно несколько иное, нежели вблизи границ с Китаем. Говорит эксперт Международного социально-экологического союза Алексей Григорьев.
Вырубка экономически доступных эффективных участков идет просто с устрашающей скоростью. Совершенно новый игрок появился в российских лесах. Это Китай. Китайцы несколько лет назад у себя запретили промышленную рубку леса. И сейчас прилегающие территории Чита, Бурятия, Иркутск, Красноярские краи, ну, я не говорю Дальний Восток традиционно, это огромный насос, который сейчас нас спасает только отсутствие инфраструктуры. Но этот вопрос будет разрешен.
В России лесная промышленность и лесозаготовки давно уже стали объектом самого пристального внимания со стороны, скажем так, негосударственных структур неизвестного подчинения. Продолжает Алексей Григорьев.
Ряд районов просто-напросто контролируется. Я не могу называть это организованной преступностью, потому что она может обидеться и подать иск так называемыми неформальными бизнес-структурами. Реальные объемы заготовок в разы превышают официальную отчетность. В ряде случаев лесники нам говорили, что когда мы едем в рейд, главная задача – избавиться от присутствия этих правоохранительных органов, потому что по странной случайности мы проверяем наиболее подходящие для воровства леса с этими правоохранительными органами. Через несколько дней приезжаем, действительно лес сперли. Кто дал наводку? Тема крайне опасная. Циркулируют объемы средств в сотни миллионов долларов как минимум. Некоторые уровни районов и, возможно, регионов контролируются отнюдь неофициальными государственными структурами. И сейчас это все, фактически, это будет легализовано. Я не говорю про социальные, экономические и моральные последствия, но вот экологические последствия в ряде случаев будут крайне печальными. Когда территории, которые официально государство заявляет, должны быть заповедником, отдаются полностью в концессию, например, малайским лесозаготовителям. Это ситуация с Укпаем, Хабаровский край, Рембунан, Хиджао, малайская компания. Государственная программа развития особо охраняемых территорий, Сукпайский заповедник. Сейчас можно посмотреть, что там происходит. Если до этого они все-таки остерегались, но когда мы въезжаем, морщится, но пропускают, сейчас они берут либо долгосрочную аренду, либо, не дай бог, приватизация, и уже просто проникнуть туда будет очень сложно. Я не говорю о том, что это опасно. Останется только глядеть по космоснимкам, как исчезают ценнейшие последние куски уникальных лесов дальневосточных.
В то же время в Министерстве природных ресурсов особые надежды возлагаются именно на совместное патрулирование лесов представителями различных государственных структур. Вот что говорит по этому поводу руководитель департамента Николай Андреев.
Лесники специально формируют команды, чтобы там и лесной инспектор, и
МВД-инспектор, то есть милиционер, и рыбнадзор, охотинспектор. И вот такой командой на оперативной машине, втроем, вчетвером, а не один лесник. Потому что один попробует кого-то задержать. Поэтому вот ориентация на такой контроль такими вот оперативными группами. Они и в правовом отношении более сильные, и вооруженные. По многим регионам дисциплина вот таким методом поддерживается.
Дисциплина в российских лесах поддерживается на весьма условном уровне. И тем не менее, даже при громадных ежегодных потерях от незаконных рубок, основную опасность для российских лесов представляют не браконьеры, а лесные пожары, которые каждый год уничтожают до 4 миллионов гектаров леса. О том, как Министерство природных ресурсов готовится к борьбе с лесными пожарами, рассказывает Николай Андреев.
Руководством Министерства природных ресурсов сейчас рассматриваются вопросы, как предупредительно, что ли, профинансировать эти работы с тем, чтобы подготовить технику, закупить там горюче-смазочные материалы. И особенно дорого обходится подготовка авиационной техники, авиационное топливо. Это большие затраты. И это делается заранее, заранее финансируется. И только такой подход. Государственная целевая программа по охране лесов, она действует, она финансируется. Капиталовложений, пусть не в большом объеме, но на уровне прошлого года они выделены. Операционное финансирование несколько выше прошлого года. Поэтому численность не сокращается. Зарплата немного увеличивается. Я думаю, что ухудшения не будет.
Совершенно иначе оценивает ситуацию эксперт Международного социально-экологического союза Алексей Григорьев.
Работа в этой сфере развалена практически полностью. Для Рослесхоза это был такой мощный рычаг для выколачивания денег. Вот горит лес, вот давайте нам там на топливо, на запчасти, еще чего-то. Хотя самое-то главное, многократно уже это доказывалось, это профилактика. Что надо не тушить лес, когда он разгорелся. Когда он разгорелся, в большом количестве случаев надо просто уносить ноги. В год огнем проходилось 2, 3, 4 миллиона гектар. Два года назад я был на Ангаре, проехал среднее течение. Директора леспромхозов говорят, если мы будем так гореть еще 10 лет, нам заниматься будет нечем. Система охраны лесов, особенно профилактика, развалена полностью. И то, что сейчас происходит, это просто добивание гвоздей в гроб этой системы.
Как считает руководитель лесной программы Центра охраны дикой природы Михаил Карпачевский, в настоящее время проблема заключается не только в лесовосстановлении, которое в России последние 10 лет практически не проводится, но и в самом принципе, положенном в основу лесопользования.
Нынешняя модель ведения лесозаготовок, она ориентирована на так называемое пионерное освоение. Когда вот веками рос лес, пришел человек и начал вырубать. Вот он вырубал, вырубал, и в конце концов выяснил, что через 100 лет вот леса вокруг не осталось. Все западные страны развитые, Скандинавия, Центральная Европа, они давно перешли на технологии, которые позволяют им действительно использовать уже не только леса нетронутые, а леса давно освоены, выращены, либо выросшие на их месте. В России пока вот по-прежнему ориентировано пионерное освоение. Та модель освоения, которая сейчас используется, при ней леса хватит лет на 10, 15, 20. Нас ждет то, что мы можем наблюдать в Средней России, где-нибудь в Вологодской области, в Костромской. Это колоссальные потери биоразнообразия. Уже в средней полосе мы теряем дуб, потерян во многих местах ясень, другие широколистные породы, очень ценные и красивые, потому что наше лесное хозяйство всегда было ориентировано на выращивание ели и сосны и пренебрегало, на самом деле, очень ценными деревьями, такими как вот ясень, дуб, вяз и другие. В прошлом году Россия испытала центральная часть, вот Московская область, большую вспышку жука-типографа, крайда-типографа, которая, собственно, привела к довольно существенной гибели насаждений. Это еще одно из проявлений вот бездумности человека, потому что насаждение пород, которые, по мнению человека, являются коммерчески выгодными, привело к тому, что мы уже утратили устойчивость насаждений. То есть в естественном лесу в Подмосковье, это был когда-то широколистно-хвойный лес, То есть была и ель, и дуб, и ясень, и липа. Выпадение одной из пород не приводило к массовому нарушению среды экологической лесной. А сейчас у нас доминирование еловых насаждений, в том случае, когда они одновременно болеют, приводит к тому, что мы не знаем, куда девать этот лес, потому что его надо срубать, и по санитарным правилам просто его нужно сжигать, уничтожать и так далее. Мы опаздываем всегда. Прошел ветролом 98 года, до сих пор эта древесина лежит. Ее можно было использовать на цели лесной промышленности. 2 года прошло, древесина потеряла товарную ценность, лежат огромные завалы, которые никто уже не сможет использовать. Более того, эта сухая древесина, она высохла за 2 года, то есть спичка, и она вспыхнет. Так же случилось, например, после вспышки непарного шелкопряда в 90-х годах в Красноярском крае, когда несколько миллионов гектар погибли. Сейчас этот лес стоит сухой, у него осыпалась листва полностью погибшая. В свое время его не смогли освоить. И вот теперь этот тоже лес, миллионы гектаров, ждут пожара. Причем, как говорят специалисты, что температура будет такая, если он загорится, что там потушить это будет невозможно. То есть он будет гореть до тех пор, пока он не сгорит, и не сгорит все, что вокруг. У нас очень неповоротливый аппарат управления государственный. Его отучили чувствовать выгоду с точки зрения экономики.
И все же основной бедой российского леса является его дешевизна. Именно поэтому, считает руководитель лесной программы Центра охраны дикой природы Михаил Карпачевский, лесная отрасль занимает 2-е место.
По уровню разворовывания государственных ресурсов, потому что стоит лес для заготовителя копейки. Средняя цена леса – это где-то 25 центов за кубометр. То есть это суммы меньше, чем процент от стоимости лесовосстановления, тех средств, которые нужно государству вложить, чтобы восстановить лес такого же качества. Фактически сейчас происходит разворовывание государственного имущества, причем с тихого согласия региональных властей.
По данным Greenpeace России, более 20% добываемой в России древесины заготавливается незаконно либо с грубыми нарушениями законодательства. Незаконные рубки опасны не только экологическими последствиями, но и потерями бюджета и неуклонным ростом коррупции. Кроме того, сегодня ни один покупатель российской древесины не может быть на 100% уверен, что эта древесина заготовлена без нарушения законодательства. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Запретная зона».
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 4/4 назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмета, Шкинази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть
Единая Россия повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».